Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия ввела полный запрет на импорт свежих овощей из Европейского Союза из-за распространения кишечной инфекции. Почему в Брюсселе эти меры сочли неадекватными? Сирийская армия продолжает подавление акций протеста в разных городах страны. Насколько прочен режим Башара Асада? Главный военный медик России задержан по подозрению в коррупции. Кто и как контролирует в Министерстве обороны закупки медицинской техники? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 2 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Россия с сегодняшнего дня ввела запрет на ввоз овощей из всех стран Европейского Союза из-за распространения в Европе острой кишечной инфекции. Прежде введенный запрет действовал только на ввоз продуктов из Германии и Испании. Кроме того, дано предписание изымать на внутреннем рынке ранее ввезенные из Европейского Союза продукты, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Распространение в Европе острой кишечной инфекции – главная причина запрета на ввоз овощей из Европейского Союза. Об этом главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко сообщил в эфире российского телеканала «Вести».
Санитарные власти Европы не могут разобраться. Это говорит о беспомощности, о отсутствии тех механизмов, по которым расследуются подобного рода явления. И это не просто, так сказать, брюзжание узкого ведомственного специалиста. За этим, как вы видите, стоит экономика, жизни и здоровье людей. Ситуация развивается, ситуация не взята под контроль, и ситуация имеет тенденцию к расширению своей географии.
В то же время глава Роспотребнадзора высказал сомнения в том, что причиной эпидемии могли стать именно овощи.
Сегодня, через месяц с начала развития событий, неизвестно. Огурцы – не факт, что они являются фактором передачи. Что такое Escherichia coli? Это кишечная палочка. Кишечная палочка присутствует буквально везде. Она является нормальной микрофлорой нашего с вами кишечника. И в этом ее опасность. Она очень токсигенна, она тропна к почкам. И тот уровень гемолитический синдром, который возникает, он очень опасен. Многие больные находятся в коме. И самое страшное, что эта инфекция, этот штамм, он устойчив ко многим широко применяемым в медицинской практике Европы антибиотикам.
Глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин поддерживает запрет на ввоз овощной продукции из стран Европы и уверяет, что это решение российских властей не приведет к резкому росту цен или нехватке продуктов на рынке.
Я надеюсь на то, что система безопасности продуктов питания, в Германии она одна из сильнейших в мире, достаточно хорошо сработает и будет установлен источник заражения. Июнь – самый безболезненный месяц, когда можно вводить такие ограничения, потому что в зависимости от сезонных овощей в июне, июле, августе минимально. Поэтому два фактора повлияло. Это первое – такая предосторожность. Насколько она оправдана, сейчас не ясно. А второе – это минимальный риск для цен, потому что местные поставки, начиная с июня, значительно дешевле, чем импорт.
Дмитрий, а может быть, стоит усилить меры контроля за продукцией внутри страны?
Ну, конечно, потому что, к сожалению, как показывали те же вспышки гриппа в России, система идентификации самых вируса только формируется. Но я согласен с вами, что должны быть изменены приоритеты, и надзор на внутреннем рынке за производством должен быть усилен, а последние 5 лет он только ослабевал.
О том, что повышение цен на овощи не произойдет, уверяют и в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. По словам министра Елены Скрынник, объемы производства и разрешенный к ввозу овощной продукции достаточны для удовлетворения внутренних потребностей. Тем не менее, эксперты видят немало минусов в столь масштабных мерах по предотвращению проникновения инфекции на территорию России. Депутат Государственной Думы, бывший министр сельского хозяйства Виктор Семенов, решением Роспотребнадзора недоволен.
С одной стороны, мы понимаем, что какие-то меры надо принимать по защите населения от угроз здоровью. Многие говорят, что даже запрет каким-то образом поддержит местных сельхозтоваропроизводителей. Я больше здесь вижу минусов. Все мы понимаем, что устойчивость на рынке зависит от устойчивости всех участников цепочки. А в данном случае за сельхозтоваропроизводителем есть переработчик, есть торговля, особенно сетевой ритейл. И мы сегодня видим, что это неожиданное такое решение. Их приведет к серьезным убыткам и создаст напряжение на рынке. рынке. Ну, например, такие позиции, как цветная капуста, кальраби, цукини, например, они практически только из Европы поставляются в июне. И многим ресторанам, предприятиям общественного питания придется просто менять меню, реально. Но самое главное, мне кажется, учитывая такие резкие шаги на рынке, нехорошие сигналы дает инвестиционному климату в России. Практически это шаг назад.
А что бы вы предложили в таком случае?
Я бы все-таки предложил сейчас реально выяснить причину, откуда идет угроза этой инфекции. И после этого принимать такие широкомасштабные...
А оценить ущерб сейчас можно?
Невозможно. Это очень сложно сказать. Но я знаю, что десятки фур сейчас стоят на таможне, которые даже при желании вернуть в Европу невозможно. Они просто испортятся, так как овощи – это быстро портящийся товар. Это все пойдет на силосную яму.
В Роспотребнадзоре граждан страны призывают быть предельно внимательными, тщательно мыть овощи перед употреблением в пищу и соблюдать правила личной гигиены. Срок действия запрета на поставки овощей из ЕС в Россию пока не определен. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Европейская комиссия назвала неадекватным решение России о полном запрете на ввоз свежих овощей из всех стран Европейского Союза. Ожидается, что глава комиссии ЕС по здравоохранению Джон Далли в ближайшее время заявит России свой протест. Всемирная организация здравоохранения подозревает, что эпидемию кишечной инфекции в Германии и других странах вызвал доселе неизвестный энтерогеморрагический штамм ЭХЕК бактерии. Болезнь продолжает распространяться и уносить жизни. Ее жертвами в Германии стали уже 17 человек, 15 из них женщины. Из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Общее число заболевших в стране выросло в среду почти на 500 человек и достигло 2000. Во многих больницах уже ощущается нехватка донорской крови и плазмы, необходимых при лечении. Есть немногочисленные случаи заболевания в других странах, часто у людей, недавно побывавших в Германии. Болезнь, скорее всего, может передаваться и от человека к человеку, о чем говорят случаи в Гамбурге, где люди заболевали и попадали в больницу целыми семьями. Говорит президент Института Роберта Коха в Берлине, общегерманской головной организации, занимающейся эпидемией, Райнхард Бургер. Мы остаемся пока на том же уровне знаний, что и на прошлой неделе, который позволил ограничить предполагаемые источники инфекции тремя продуктами – сырыми огурцами, сырыми помидорами и листьями салата. Но сказать конкретно, откуда и какими путями попали в Германию именно те продукты, употребление которых привело к заражению людей, мы пока не можем, как не можем сказать ничего о том, попали ли бактерии в продукты при упаковке, обработке и так далее. Но учитывая тяжесть протекания заболевания, большое число заболевших, помещенных в больницы, мы по-прежнему считаем нашу рекомендацию отказаться от употребления названных продуктов в сыром виде актуальной и обоснованной. В подобных случаях вообще не редкость, что, несмотря на все усилия, не удается установить источник появления возбудителя заболевания. Обычными подозреваемыми в подобной инфекции являются сырое молоко и сырое мясо. Если в данном случае виноваты эти продукты, то, скорее всего, зараженные продукты уже давно потреблены, а остатки их уничтожены, и это делает невозможным установить источника заражения. Поначалу на огурцах из Испании в лабораториях Гамбурга были обнаружены бактерии ЕХЕК, но, как позднее выяснилось, не того вида, который вызвал эпидемию. Как же вообще возникло обвинение против огурцов, помидоров и салата? Несколько сотрудников Берлинского института Роберта Коха под руководством эпидемиолога Кристины Франк отправились в Гамбург, город, где зарегистрировано наибольшее число заболевших, и опросили их и для сравнения их незаболевших соседей, рассказывает Кристина Франк. После наших опросов на прошлой неделе мы увидели ясную картину. Большинство заболевших – это люди, которые сознательно стремились придерживаться рекомендаций по здоровому питанию и употребляли сырых овощей, фруктов и листьев салата больше, чем граждане Германии в среднем. Другие продукты, считающиеся при подобных инфекциях обычными подозреваемыми – сырые молочные продукты, сырой мясной фарш – опрошенные не употребляли. Мясо эти люди вообще едят, по их словам, очень редко. Доктор медицины Клаус Дитер Цастроу из Берлинского института гигиены жалуется на недостаток персонала для опросов заболевших. Это ведь и вопрос времени. Чем больше сотрудников, тем скорее можно было бы выйти на след. Но если этим занимается 3-4 сотрудника, то им потребуется вечность. Что же делать, чтобы уберечься от страшной инфекции? На эту тему рассуждает представитель Берлинского института по оценке рисков Юрген Тиркундке. Рекомендация не употреблять в пищу сырые овощи, прежде всего огурцы, помидоры и салат, остается в силе и нет оснований пока их реабилитировать. Несмотря на то, что специалисты в Гамбурге считают, что те огурцы, помидоры и салат, которые попали в их лаборатории, не были возбудителями инфекции в их городе, проведенные в Гамбурге же институтом Коха опросы показывают ясно, что почти все опрошенные ели именно эти продукты. Поэтому давать отбой по ним пока нельзя. Мытье овощей не удаляет бактерии гарантированно. Оно удаляет, возможно, часть бактерий с поверхности, но они могут быть и глубже, поэтому единственным методом является разогрев продуктов до минимум 70 градусов и выдерживание их при этой температуре в течение 2 минут. В этом случае все такие бактерии погибают. Почему все же не удается выйти на след? Это очень трудно. И сравнимо с поисками иголки в стоге сена. Ведь надо обнаружить следы определенного штамма бактерии на конкретном сыром продукте, причем желательно той партии, из которой были съедены заболевшими овощи и салат. Поиски продолжаются, но пока, к сожалению, безрезультатно. Настроение в обществе хорошо выразил директор крупнейшей берлинской клиники Шарите профессор Ульрих Фрай. Обычные граждане плохо понимают, что происходит. Я могу со стороны видеть, что случаи заболевания хорошо документируются, но никто не видит прогресса в понимании причин возникновения эпидемии. Можно верить, что профессионалы хорошо делают свое дело, но все ждут и хотят видеть результаты. Объектом критики является министр по делам продуктов питания, сельского хозяйства и защиты потребителя Ильза Айгнер. В частности, представители партии «Зеленых» упрекают ее в плохом менеджменте и в плохой координации действий. Эти обвинения министр категорически отвергает.
Это голословное заявление «Зеленых». Оно ничем не подтверждается. Мы проводим интенсивное согласование действий. Мы проводим видеотелефонные совещания. Все заинтересованные и отвечающие за ситуацию контактируют друг с другом на различных уровнях, поэтому я заявляю, что работа ведется координированно. У госпожи Айгнер есть немало чисто министерских забот в связи с эпидемией, а именно германские производители овощей и фруктов, которые, как и их испанские коллеги, терпят значительные убытки. Руководство Евросоюза уже заявило, что окажет финансовую помощь таким хозяйствам. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кому выгодно устранение зарубежных оппонентов действующих чеченских властей? Об этом спорят журналист Саид Бицоев и правозащитник Александр Черкасов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 2 июня. Президент России Дмитрий Медведев пообещал родственникам жертв теракта в Беслане еще раз изучить материалы расследования и наказать тех, кто до сих пор не понес ответственности за трагедию, а также выделить дополнительную помощь пострадавшим. Это итоги встречи Дмитрия Медведева с представителями общественной организации «Матери Беслана». Члены альтернативной организации «Голос Беслана», она объединяет родственников погибших, удивлены тем, что их не позвали на встречу с главой государства. По мнению наблюдателя, это может быть связано с обращениями «Голоса Беслана» в Европейский суд по правам человека и попыткам этой организации вести активную политическую деятельность. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Встреча матерей Беслана с Медведевым должна была состояться еще 5 мая, однако из-за неких неотложных дел президента была отменена. Время для нее нашлось лишь в среду вечером, накануне отлета президента в Италию. О чем просили главу государства родственники жертв трагедии, рассказала в интервью «Радио Свобода» сопредседатель комитета матери Беслана Анетта Гадиева.
Мы для президента подготовили 3 документа. Один, который касался непосредственно вот основного нашего дела, это документ касался необъективного расследования исламского теракта. Второй документ у нас касался социальной защиты жертв террористических актов не только нашего бесланского, но и вообще всех тех, кто пострадал в России от терактов. И третий – это были рекомендации наши. Мы посчитали, что мы имеем право их делать, потому что мы на себе испытали ужас террора, и, наверное, мы более глубоко прочувствовали, поэтому более заинтересованы, чтобы это зло было побеждено. Мы предложили ряд рекомендаций ему тоже.
Что касается, собственно, расследования и наказания виновных в бесланской трагедии, о чем шла речь?
Шла речь о том, что теракт был предсказуем, но ничего не было предпринято. Те, кто отвечал за это, они проявили халатность, недобросовестность. Затем мы говорили, что когда случился теракт, то оперативный штаб по спасению заложников, в принципе, бездействовал, не предпринимал никаких реальных шагов по спасению заложников. И третий вопрос – это вопрос необъективного расследования. Если не будут наказываться должностные лица, которые отвечают за безопасность граждан, до тех пор граждане России в небезопасности.
Говорила сопредседатель комитета матери Беслана Анетта Гадиева. Встречи с президентом много раз безуспешно добивались и представители другой общественной организации, объединяющей жертв теракта – «Голоса Беслана». Напомню, в 2008 году «Голос Беслана» утратил юридический статус. Организация была перерегистрирована так, что в ней не осталось основателей. Ее изначальный председатель Элла Кисаева назвала ситуацию «рейдерским захватом». Весной этого года Министерство юстиции Северной Осетии отказало «Голосу Беслана» в регистрации юридического лица. Несмотря на это, Элла Кисаева рада, что хоть кто-то из родственников жертв трагедии смог встретиться с главой государства.
Хоть в таком формате состоялось, да. Я думаю, что он прекрасно знал, что есть «Голос Беслана», которые десятками писем ему заявления, тысячи подписей собирали. Это его выбор был. Нам не важно даже, с кем встречался, важно, будет ли результат.
Вы бы говорили с Дмитрием Медведевым о том же, о чем матери Беслана?
Не совсем так, что то же самое они хотели донести. Ведь о хронологии судов они не могли донести, потому что судебные инстанции прошли мы, конкретно «Голос Беслана» с потерпевшими. Мы являемся организаторами заявлений в Страсбурге. 294 заявления. Вот в конце мая мы отправили 94 заявления в Страсбург. Жалобу от 94 потерпевших. Колоссальный труд. За этими заявлениями стоят суды, которые мы прошли в России. И это тоже опыт. И из этого опыта тоже нужно делать выводы. Судебная система не работает. Дело же не только в том, что вот некого бывшего президента Засохова не наказали, там переговорщика не наказали. Это как бы частные случаи. А работает система, система безответственности, не срабатывает законы. И вот об этом по существу надо было говорить. Я думаю, результат должен быть. Хоть и в малой толике какие-то социальные гарантии предоставят. Ну, я так полагаю, что это будет на республиканском уровне. А ведь мы хотели обхватить всех жертв терактов. Я думаю, что жертвы теракта Нордоста, Волгодонска, Буйнакска, это Чечни, Ингушетии, Дагестана, они крайне недовольны будут этой встречей, потому что они эти результаты на себе не почувствуют.
Говорила лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Почему власть предпочитает вести диалог с представителями лишь одной из организаций, объединяющих жертв бесланской трагедии? Вот мнение создателя сайта «Правда Беслана» Марины Литвинович.
Я вижу здесь по меньшей мере три причины. Основная заключается в том, что у этих двух организаций, «Матери Беслана» и «Голос Беслана», разные выводы и разные понимания того, что произошло во время теракта. Если «Матери Беслана» в основном обвиняют в случившемся местные осетинские власти и бывшего президента Засохова, они говорят о том, что теракт не предотвратили, что о нем знали и ничего не сделали, то «Голос Беслана» поднимает значительно более серьезную и важную проблему, а именно то, что штурм школы и первые выстрелы по школе были сделаны вовсе не террористами, а сотрудниками российских спецслужб. Это как бы тот вывод, который властям слышать не очень хочется. Это первая и самая главная причина. Вторая причина – это, конечно, Страсбург, потому что всю активную деятельность по подаче жалоб в Страсбургский суд ведет именно «Голос Беслана», и, безусловно, властям не очень это может нравиться. Ну и третья причина, которую я вижу, она может касаться в целом более такой оппозиционной, что ли, настроенности «Голоса Беслана» и их активной деятельности в последнее время, потому что «Матери Беслана» не ведут активной политической и общественной деятельности, во всяком случае, они не участвуют в митингах, пикетах и так далее. И можно добавить еще момент, что «Голос Беслана» разработал очень важный законопроект о статусе жертв терроризма, который в идеале должен коснуться всех людей, пострадавших от терактов в России в последние 10-15 лет. И очень жаль, что не было представителей «Голоса Беслана» на этой встрече, потому что мне кажется очень важным принятие такого закона, который бы четко определил какие-то государственные гарантии для людей, которые по вине государства во многом стали жертвами терроризма, теряли своих родственников и испортили здоровье и так далее.
На встрече с матерями Беслана президент пообещал, цитата, «внимательно изучить материалы расследования теракта». В какие реальные действия власти это могло бы вылиться?
Если говорить о каких-то ожиданиях, то минимальное, что здесь можно сделать, это вот все-таки принять законопроект, который разработан, или хотя бы какой-то подобный разработать силами правительства или администрации президента, положив в основу тот текст, который разработан «Голосом Беслана» в сотрудничестве с другими организациями пострадавших. А что касается расследования теракта, понимаете, там ведь ситуация очень простая, что картина ясна. Экспертам, людям, которые занимаются взрывотехникой и так далее, независимое расследование проведено и окончено, все выводы сделаны. И речь действительно идет о том, что правда слишком неприятно. Признавать ее, это значит признать, что начали убивать своих детей, российские военные. Поэтому признание такой правды слишком серьезный удар по Путину, но который вряд ли решится Дмитрий Медведев, на мой взгляд. Поэтому вряд ли стоит ожидать серьезных каких-то изменений. Вот минимальное это то, что можно сделать с законом, хотя бы его принять. Это было бы тоже неплохо. Но, конечно, недостаточно.
Говорила Марина Литвинович. В результате захвата школы в Беслане боевиками 1 сентября 2004 года и последовавшего 3 сентября штурма погибли более 300 человек, в основном дети. Единственный пойманный живым террорист Нурпаши Кулаев был арестован и в 2006 году приговорен к пожизненному заключению. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 2 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Сирийская армия продолжает подавление акций протеста в разных городах страны. Насколько прочен режим Башара Асада? Главный военный медик России задержан по подозрению в коррупции. Кто и как контролирует в Министерстве обороны России закупки медицинской техники? На аукцион в Лондоне выставлен орден барона Стекля, полученный им за продажу России Аляской Соединенным Штатам Америки. Турецкая печать рассказывает о подробностях расследования массового отравления российских туристов и туристических операторов в городе Бодрум. Программу продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Антиселигер зовет в Химкинский лес.
Комментарии экспертов.
Вирусолог Даниил Голубев об огуречной эпидемии в Европе.
В блогах «Свободы».
Юрий Васильев. Свежие грехи от патриарха Кирилла.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Средиземном море пропали без вести более 200 мигрантов из Северной Африки. Накануне вечером потерпело крушение судна, направлявшееся из Ливии в Италию. Удалось спасти более 500 человек. Следствие ходатайствует об аресте начальника главного военного медицинского управления Министерства обороны России генерал-майора Александра Белевитина и его подчиненного полковника Алексея Никитина, задержанных в Москве по подозрению в получении взятки. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш похоронит сегодня в родном селе Джгерда Ачамчирского района. На похороны Багапша прибыл премьер-министр России Владимир Путин. Еврокомиссия назвала неадекватным решение России о полном запрете на ввоз свежих овощей из всех стран Евросоюза из-за распространения в Германии острой кишечной инфекции. В Перми суд продлил арест трем обвиняемым по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» на 3 месяца, как просила прокуратура. Сегодня в Латвии депутаты Сейма избрали новым президентом республики бывшего банкира-мультимиллионера Андриса Берзинша. Он опередил на несколько голосов своего оппонента, действующего главу государства Валдиса Затлерса. В Пакистане не менее 23 военнослужащих внутренних войск погибли при нападении боевиков на отдаленный пограничный пункт Шалталу на границе с Афганистаном. В Йемене, в столицу страны Санэ, направляются тысячи вооруженных сторонников шейха Садика Аль-Маахмеда, вождя племени оппозиционного режима президента Али Абдаллы Салиха. Правительство Австралии добивается того, чтобы президент Сирии Башар Асад ответил перед Международным судом за преступления против человечности в связи с репрессиями против участников акций протеста. Парламент Японии в ходе сегодняшнего голосования отказался выразить недоверие премьер-министру страны Наото Кано, отставки которого требовали вчера три оппозиционные партии.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, четверг, 2 июня. В Сирии продолжается противостояние армейских и полицейских подразделений с демонстрантами сразу в нескольких городах страны. Жертвами насилия стали с момента начала массовых антиправительственных выступлений не менее 1100 человек. Новый импульс протестам придала гибель 13-летнего мальчика Хамза Аль-Хатиба, предположительно в результате жестоких пыток в застенках специальных служб. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Гибель 13-летнего сирийца Хамзы Аль-Хатиба получила заметный резонанс. Госсекретарь Хиллари Клинтон выразила глубокую озабоченность сообщениями о смерти мальчика. Я считаю, что для многих сирийцев этот случай символизирует полный провал любых усилий сирийского правительства сотрудничать с собственным народом и прислушаться к нему. Остается лишь надеяться, что этот ребенок погиб не зря, что сирийское правительство прекратит жестокие действия и начнет переход к реальной демократии. Сирийские официоз утверждает, что мальчик погиб не от пыток, а от огнестрельных ранений, полученных в ходе уличных волнений. Насколько можно верить этой версии? Я задал этот вопрос Тому Портеусу, заместителю директора программ, базирующейся в Нью-Йорке международной правозащитной организации Human Rights Watch. Мы не располагаем какой-либо независимой информацией о 13-летнем Хамзе Аль-Хатибе. Однако 1 июня Human Rights Watch выпустила обширный доклад, задокументировавший не только широкомасштабные и систематические незаконные убийства сирийских граждан силами безопасности, но и повсеместную практику пыток заключенных. Среди жертв есть и дети. Так что если Хамза Хатиб действительно скончался в результате пыток, это не противоречит информации, полученной нами. Мой следующий собеседник Дэвид Леш, профессор истории Ближнего Востока Университета Тринити в Техасе. Профессор, ведь еще недавно многие, включая высокопоставленных представителей администрации США, были склонны считать, что президент Сирии Башар Асад способен разрешить внутренний конфликт мирными средствами. Насколько эта точка зрения состоятельна сейчас? Его шансы пойти по такому пути тают с каждым днем. Рост насилия в стране и поступающие сообщения о пытках неуклонно подрывают его легитимность. Думаю, что в ближайшей перспективе режим Асада устоит, ибо располагает действенными механизмами репрессий. Но в долгосрочном плане, скомпрометировав себя в стране и за ее пределами, Асад обрекает страну на усиление международной изоляции. Его традиционные сторонники, сунниты из мира бизнеса, могут отвернуться от него из-за международной изоляции, включающей экономические санкции. Думаю, что Асад упустил возможность сработать на опережение и начать полноценные политические реформы. Вместо этого он и его окружение, судя по всему, предпочли перейти к режиму выживания, сохранения власти любыми средствами, включая жестокое подавление протестов. Какова вероятность того, что мученическая смерть Хамзы Аль-Хатиба может стать настолько сильным символом сопротивления, что в конце концов Башар Асад будет свергнут? Смерть 13-летнего ребенка определенно оживит влияние оппозиции. И это уже происходит, но это не обязательно означает падение режима. В Тунисе самосожжение одного торговца действительно привело к падению режима. В то же время обошедшая весь мир видеозапись убийства иранской девушки Неде Салтани в 2009 году активизировала оппозицию, но не привело к свержению режима, располагающего мощным репрессивным аппаратом. Я опасаюсь, что иранская модель сработает и в Сирии, где армия и спецслужбы на стороне режима, в отличие от Туниса или Египта. С молчаливого согласия Башара Асада насилие властей Сирии против народа продолжается. Однако ни президент США Барак Обама, ни госсекретарь Хиллари Клинтон не спешат призывать к отставке Асада, как они это делали в отношении Мубарака или Каддафи. Почему? Это продиктовано опасениями в том, что если центральное руководство в лице Асада будет резко отстранено от власти, то страна, имеющая внутренние межконфессиональные разногласия просто взорвется, как это было с Ираком после свержения Саддама Хусейна. У Сирии настолько важное стратегическое положение в Ближневосточном регионе, что подобный взрыв станет катастрофой для региона, да и для всего международного сообщества. Администрация Обамы продолжает надеяться, что постепенное усиление нажима на режим Асада заставит его прекратить насилие и перейти к реальным политическим реформам. Но такой подход пока не срабатывает. Асад, в свою очередь, не поддается на международные санкции, репрессии усиливаются, поступают сообщения о пытках. Следующим уровнем давления на Асада и его приближенных могут стать обвинения Международного уголовного суда в преступлениях против человечности, что сделает практически невозможным достижение с Асадом какого-либо компромисса, кроме как смены сирийского режима. Так американские эксперты оценивают ситуацию в Сирии. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
О ситуации в Сирии и политике президента этой страны Башара Асада я беседую с экспертом по странам Арабского Востока, обозревателем газеты «Московские новости» Еленой Супониной.
Режим Башара Асада не такой жестокий, как, например, был режим Саддама Хусейна в Ираке. Но то, что сейчас позволяют сирийские спецслужбы в отношении к своему населению, конечно, пугает. Я бывала в этой стране не раз. Там не было такого, как в том же Ираке, что нельзя рассказывать, например, анекдоты про президента, нельзя вообще обсуждать кого-то. Но, с другой стороны, определенные рамки для свобод все-таки были. Силы безопасности явно настроены и дальше применять силу против тех, кто выступает с демонстрацией. И последняя история с 13-летним мальчиком всколыхнула не только Сирию, но и весь арабский мир.
За этой кампанией репрессий стоит лично президент Асад или какая-то группировка в руководстве Сирии?
Башар Асад человек осведомленный. И как президент, и как молодой довольно-таки человек, ему 45 лет, как лидер, который всегда интересовался интернетом, он в курсе. Но Башар Асад в свое время не хотел быть президентом. Он не очень сильный лидер. Его отец Хафиз Асад делал ставку на другого сына, Басиля, который неожиданно при странных обстоятельствах погиб в автомобильной катастрофе. И вот тогда пришлось вытягивать Башара Асада в президенты. По образованию он офтальмолог, а в Сирии все-таки большим почтением и уважением пользуются военные. Да, он потом получил военную подготовку, но характера в нем не хватает, харизмы не хватает. И есть предположение, что очень часто решение принимает не только он, а его ближайшее окружение.
Есть какие-то оппозиционные, более-менее объединенные политические силы, которые могли бы стоять сейчас за этими демонстрациями, или это народный гнев просто?
Во многом это народный гнев. Демонстрации то затихают, то вспыхивают с новой силой. Нередко это месть за погибших родственников. Сирийские власти обращают внимание на то, что среди оппозиции уже появились вооруженные группировки. И, значит, месть и обида будет с другой стороны тоже, потому что эти вооруженные группировки нападают на представителей служб безопасности и армии, там тоже бывают жертвы. Можно говорить о таких вспышках народного гнева, но пока рано говорить о том, что оппозиция смогла объединиться.
Главный раскол в сирийском обществе – это раскол по социальному признаку, как это было в Египте, или речь идет о национальных или религиозных каких-то противоречиях, скажем, в Бахрейне?
Как раз экономическая ситуация в Сирии более стабильна всегда была, чем в Египте. Торговцы, средние и крупные торговцы, они поддерживают власть, какие-то экономические выгоды от сотрудничества с властями всегда получали. В отличие от Египта, в Сирии армия не отказалась стрелять по собственному народу. Башар Асад опирается на среднюю и крупную буржуазию, на свою армию. В Сирии очень сложная мультиконфессиональная ситуация. У власти там находится религиозное меньшинство, алавиты, которые некоторые мусульмане даже не считают своими единоверцами. И вот это меньшинство, оно уже долгие годы руководит большинством, состоящим из мусульман. Суннитов. Верность этого клана президенту, она позволяет ему тоже держаться у власти.
А как могут развиваться далее события? Что говорят эксперты? Возможно ли скорое крушение режима Асада или он усидит в своем кресле?
Эксперты разделились. То, что режим слабеет с каждым днем, это факт. Любая кровь, любая ужасная драма, как гибель этого мальчика, она подстегивает демонстрантов. Хотя многие отмечают слабости оппозиции и все еще верность армии своему режиму. Неизбежно режим Башара Асада должен идти по пути реформ. он с этим явно запаздывает. А если он проведет те реальные реформы, которые от него требуются, то эта страна уже не будет похожа на ту, которую мы видим сейчас.
Международное сообщество, западные страны прежде всего, будут ли организовывать против режима Асада кампанию подобную, я не имею сейчас в виду военного вмешательства, а пропагандистскую политическую кампанию, подобную тому, которая проводится против режима Каддафи?
Как раз потому, что военная кампания идет в Ливии, международное западное сообщество не торопится применять такие же меры в отношении Сирии. Это слишком опасно, слишком непонятно, что из себя представляет сирийская оппозиция. Западные лидеры тоже опасаются резкой смены власти в этой стране.
Режим отца нынешнего президента долгие годы был клиентом Советского Союза. Сейчас Россия однозначно поддерживает Асада?
Россия поддерживает Асада, но уже не настолько однозначно. В Москве появилось понимание, что Башар Асад оказался не таким сильным лидером. Тот же спецпредставитель российского президента Михаил Маргелов сказал, что у Башара Асада есть максимум месяц для того, чтобы провести реальные реформы. Или они будут проведены, или ситуация будет развиваться по худшему из сценариев.
О ситуации в Сирии обозреватель газеты «Московские новости» Елена Супонина. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 2 июня. Главный медик Российского министерства обороны генерал-майор Александр Белевитин и начальник 2-го управления Главного военно-медицинского управления Министерства обороны полковник Алексей Никитин задержаны по подозрению в коррупции. Им инкриминируется получение крупной взятки. Взятка, полученная генералом, как сообщается, предназначалась за поставку магниторезонансного томографа стоимостью в 120 миллионов рублей. Взяткодателем выступал гражданин Индии, представляющий корпорацию «Дин Интернешнл», а посредником, которого впоследствии планировал устранить генерал, был мужчина по фамилии Вилькин, бывший замминистра здравоохранения, которого планировалось убить под видом оказания медицинской помощи. Посредник передал генералу 4 миллиона 700 тысяч рублей. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В пресс-службе Министерства обороны «Радио Свобода» факт задержания высокопоставленных чиновников военного ведомства подтвердили, однако заявили, что не располагают информацией о деталях уголовного дела. В Главном военном следственном управлении утверждают, что Белевитин и Никитин уже дали признательные показания. «Коррупция в российской военной медицине – это далеко не новость», говорит обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
О том, что в Главном военно-медицинском управлении Минобороны берут откаты за покупку медтехники, было известно давно, причем еще в то время, когда Белевитин только-только стал главным военным медиком. Затем, я позволю себе напомнить, говорил о неполадках в этой области, мягко говоря, и главный военный прокурор Фрединский, и, наконец, несколько месяцев назад сам президент России Медведев обратил внимание правоохранительных органов на вот это вопиющее положение. Странно, очень странно, что это случилось так поздно. Здесь, видимо, какие-то политические игры или соображения. Я, безусловно, не могу не подозревать, у меня есть для этого поводы, что действительно принадлежность Белевитина к так называемой питерской организованной группировке в политике, она сыграла свою роль, что он повел себя вот таким вот совершенно безобразным коррупционным образом. Сегодня и пролет мухи над Кремлем уже надо рассматривать под предвыборным углом. Медведев пытается эксплуатировать сильнее всего главного выигрышного коня, который называется коррупция. Вы видите, как сейчас раздаются лозунги, кричат «Где посадки?». Похоже, что военная Фемида и Следственный комитет, они откликнулись на этот призыв президента и стали уже брать не мелочь по войскам. Вы знаете, у нас сейчас не проходит дня, чтобы не арестовывали какого-нибудь генерала там или не объявляли о возбуждении уголовного дела. Вы знаете, это вот печальное явление с Липецком авиационным центром, когда командиры брали деньги. Вы знаете про собачьи консервы. В данном случае прошла команда уже не мелочиться. Уже начинают хватать воров за лампасы.
Главный военный медик Минобороны, начальник Санкт-Петербургской военно-медицинской академии имени Кирова, профессор, заслуженный врач Российской Федерации генерал-майор Александр Белевитин награжден 3 орденами и многими медалями, в том числе медалью за боевые заслуги. Проблема не в Белевитине или Никитине. Проблема в системе, уверен один из ведущих специалистов в области военной медицины, военный врач в отставке, который дал интервью «Радио Свобода» на условиях анонимности.
К сожалению, это такая закономерная ситуация, которая имеет место не только в военной медицине, но и в гражданской, вообще в медицине в стране в нашей. И связано это с многими причинами. Отчасти одна из причин – это то, как обеспечиваются у нас медицинские работники, сестры медицинские, врачи, высшее звено медицинское, будь это военное здравоохранение или гражданское здравоохранение. Вы знаете, когда я в метро вижу, что машинист, электропоезда, у которого действительно сложная работа, он отвечает за многие-многие жизни, но получает заработную плату больше, чем это старшие и даже некоторые высшие офицеры медицинской службы, это наталкивает на определенные мысли. Хотя, конечно, офицеров, которые совершили эти проступки, они не красят их совсем. Но он человек системы, и находясь в этой системе, наверное, она вот его исковеркала таким образом и привела к таким результатам. Были скандалы и в советское время, связанные с руководителем более низкого уровня. Такому масштабу не было. Это не только касается медицинской службы Министерства обороны, это касается, в общем, всех служб. В ВВС вы слышали скандалы, и военно-строительное подразделение, строительное управление, там достаточно много, и финансовое управление, и вооружение. К сожалению, это касается всего Министерства обороны и медицины, в частности, как военной, так и гражданской.
А что, на ваш взгляд, нужно, чтобы оздоровить ситуацию в военной медицине? Какие меры первоочередные?
Оздоровить ситуацию нужно в Министерстве обороны, на самом деле, а не в военной медицине. К сожалению, то, что произошло с военной медициной, по-моему, это уже непоправимая ситуация, и потребуется десятилетие, чтобы восстановить то, что было, а не оздоровить то, что есть. Офицеры медицинской службы, которым по 45-50 лет, практически все уволены. 50-летние все, даже полковники, ну и много очень генералов достойных уволили, которые имели вес в мировой медицине. Сейчас они продолжают трудиться, но уже вне Министерства обороны. Просто выбито среднее звено всего проводимых реформ, сокращений, поскольку стоит задача сократить численность вооруженных сил, всеми имеющимися методами это делается. Уменьшают за счет подготовленных специалистов в медицине. 40-45 лет человек только приобретает в клинической медицине подготовку, при которой он может самостоятельно принимать решения в сложных ситуациях. То, что сейчас происходит, когда в военно-медицинскую академию для Министерства обороны уже 2 года не набираются слушатели, курсанты, что будет через 6-7 лет после выпуска, кто будет служить на подводных лодках, в отдаленных гарнизонах, куда гражданские специалисты не поедут.
Московский гарнизонный военный суд решает вопрос об избрании меры пресечения для Александра Белевитина и Алексея Никитина. Представитель следствия заявил в суде, что главный медик Минобороны собирался организовать убийство свидетеля по делу, и у следствия имеются подтверждающие это аудиозаписи. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Турецкая печать 2 июня пишет о смертельном отравлении туристов и туроператоров из России некачественным алкоголем. Из Стамбула корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Смерть под парусом. На первой странице газеты «Милиет» фотографии погибших российских туристок на фоне моря и пальм. Далее следуют подробности злосчастного ночного круиза. На яхте «Аркан» находилось более 100 человек, в основном представители российских турагентств. Вот что сообщил «Радио Свобода» на условиях анонимности сотрудник турецкого турагентства.
Ночные туры на яхтах вдоль Средиземноморского побережья довольно популярное развлечение среди туристов. Стоят они недорого, от 30 до 50 долларов. В эту сумму, кроме прекрасных видов, включены еще стоимость еды и напитки. Самые дешевые туры предлагают частники прямо в порту. Нужно только внести оплату заранее.
Экскурсия проходила весело, сообщил газете «Щуриет» один из помощников капитана судна. Играла русская музыка, туристы смеялись, заказывали в баре алкоголь. Однако уже на следующий день люди почувствовали недомогание. Сильную головную боль, тошноту, некоторые теряли сознание. Пострадавших госпитализировали в частные клиники Анталии и соседнего города Денизли. Поначалу турецкие медики поставили диагноз «пищевое отравление». Через несколько часов стало ясно, что туристы отравились некачественным алкоголем, в составе которого был метиловый спирт. Всем прибывшим провели детоксикацию организма, а троих отправили в реанимацию. Представитель одной из больниц в Анталии сообщил телевизионному каналу НТВ.
В течение двух дней в больнице Анталии и Денизли попали более 20 человек. Сейчас почти все уже выписаны из турецких клиник. В реанимации остается одна гражданка России.
Департамент полиции города Мугла начал следствие. Задержаны 4 человека, в их числе владелец яхты, который организовал круиз, и его помощники. Причиной отравления, скорее всего, стал виски, в котором был метиловый спирт. Полиция разбирается с тем, как попал этот напиток на борт. А организаторы экскурсии отрицают, что яд был среди имеющихся напитков в баре яхты. Они уверяют, что виноваты сами россияне, которые якобы принесли на судно некачественный алкоголь. На яхте также были граждане Великобритании и Польши. Но только россияне пострадали от некачественного алкоголя, заявил в интервью газете «Ватан» работник бара яхты. Спиртное действительно продается в портовых магазинчиках. Есть нелегальные точки, где бутылка виски стоит около $6, подчеркивает газета. Газета «Ватан» сообщает подробности следствия. Полиция начала проверку всех точек продажи спиртного в порту и проводит экспертизу взятых на яхте образцов спиртных напитков. В ходе расследования выяснилось, что судно не имело лицензии на продажу импортного алкоголя на борту, продавали только алкоголь местного производства – водку «Eagle Blue», «Раке Вино». Как сообщает издание, с борта яхты бесследно исчезли виски марки «Мистер Бурдон», которая, по словам туристов, они употребляли в тот вечер в баре. Эта дешевая марка виски была завезена в Турцию в апреле минувшего года с территории Северного Кипра. Полиция также проверяет фирму экспортера продукции. Вот что сообщил в интервью «Радио Свобода» на условиях анонимности представитель турецкого турагентства.
На складах фирмы «Жасмин», экспортера алкогольной продукции, обнаружено более 2000 бутылок виски, около 300 тысяч бутылок водки и другой алкогольной продукции. Алкоголь привозят в цистернах из-за границы и разливают в бутылки. Эти напитки в основном распространяют на побережье Средиземного моря для туристов.
В турецких средствах массовой информации появились сведения о поставках крупных партий поддельного алкоголя из Северного Кипра в курортные города Турции. Для выяснения причин гибели российских туристов полиция задержала в Турции тела Марии Шаляпиной и Айгуль Залятовой. Их транспортировка в Россию отложена. Местные правоохранительные органы намереваются провести вскрытие. Данные следствия обещано обнародовать в течение 10 дней. Представитель Министерства культуры и туризма Турции заявил в интервью Стамбульскому информационному агентству, что ведомство в полном объеме оплатит лечение отравившихся в Бодруме россиян, а также размещение в Турции родных пострадавших. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Лондонский аукционный дом Сотбис выставляет на продажу ордена бывшего посланника Российской империи в США Эдуарда Стекля. В 1867 году в качестве представителя России барон Стекль подписал договор о продаже Соединенным Штатам Аляски, рассказывает корреспондент Радио Свободы Великобритании Наталья Голицына.
В каталоге нумизматической аукционной фирмы Morton & Eden, которая проводит торги в сотрудничестве с Sotheby's, опубликована фотография чека в 7,2 миллиона долларов, выданного на имя Эдуарда Стекля американским министерством финансов за покупку Аляски. Российский посланник барон Стекль вовсе не был формальным представителем России по продаже этой отдаленной российской колонии, но во многом благодаря именно ему была заключена эта сделка. В Америке многие и в правительстве, и в Конгрессе были против приобретения Аляски. Во многом благодаря личным и доверительным отношениям Стекля с госсекретарем Уильямом Сьюартом, а также благодаря крупным взяткам, которые российский посланник раздавал американским политикам и журналистам, ему был предоставлен на это специальный фонд в 165 тысяч долларов, покупку Аляски удалось провести в Конгрессе. За территорию в 1,5 миллиона квадратных километров Россия получила 7,2 миллиона долларов, то есть Аляска ушла по цене в 4,74 доллара за квадратный километр. Россия после Крымской войны испытывала серьезные финансовые трудности. Аляска граничила с Канадой, и Александр II опасался британской военной экспансии, полагая, что он может потерять этот казавшийся обременительным заморский край. В то время эта сделка многим американцам американцам казалась бессмысленной, и только после открытия на Аляске золота и нефти ее стали воспринимать как одну из самых выгодных инвестиций в американской истории. Но барон Стекль получил за свое участие в сделке $25,000 и орден Белого Орла, выставленный сейчас на аукционе в Лондоне с предварительной оценкой от 70 до 90 тысяч фунтов. Там же продаются еще 4 ордена российского посланника. После завершения сделки в России возникли слухи о том, что Эдуард Стекль получил от американцев значительную взятку. Слухи эти серьезно отразились на его дипломатической карьере, и в 1869 году он вынужден был уйти в отставку.
Из Лондона Наталья Голицына, а сейчас в эфире «Радио Свобода» аукционист и совладелец фирмы «Мортон энд Иден» Джеймс Мортон.
Эти ордена принадлежат прямым потомкам семьи Эдуарда Стекля. Награды хранились у них вплоть до настоящего времени. Праправнук барона решил, что настало время продать ордена, и мы выполняем это поручение. Владелец также просил нас сохранить анонимность продавца. Что нам кажется примечательным в этих орденах, это возможность с их помощью проследить за успехами дипломатической карьеры их обладателя, начиная с 1851 года, когда он был награжден орденом Святого Владимира второй степени, и по 1869 год, когда после завершения сделки по продаже Аляски получил орден Белого Орла. Уникальность коллекции еще и в том, что в России существовал закон, согласно которому после смерти орденоносца его награды должны были возвращаться государству. Поэтому в российских музеях много таких орденов и очень немного в частных коллекциях. Информацию об этом аукционе и каталоге коллекции мы отправили на Аляску, и мне стало известно, что там все это восприняли с интересом. Это даже стало темой местных теленовостей. Надеюсь, что это скажется на уровне лондонских торгов. Ордена – важная часть истории Аляски и истории российско-американских отношений, как, впрочем, и российско-британских отношений. Любопытно, что вначале Аляска была предложена Великобритании, но британское правительство отклонило это предложение. В то время шло бурное освоение Британской Колумбии и Канады, и русские, видимо, опасались, что Аляска может оказаться в зоне британских интересов. Трудно сказать, насколько эти опасения были обоснованы, но это послужило толчком к переговорам о продаже Аляски, которые и завершили в 1867 году Эдуард Стекль и Уильям Сьюарт. В то время русские считали, что продажа Аляски – это их огромный успех, и были очень довольны сделкой.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 июня работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был британский аукционист Джеймс Мортон. Лондонский аукционный дом «Сотбис» выставляет на продажу ордена бывшего посланника Российской империи в США барона Эдуарда Стекля. Вот так обстояли дела. В четверг, 2 июня, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
3:30 продолжалось падение аэробуса «Воды Атлантики».
США и Евросоюз требуют в качестве условия для начала переговоров освобождения...
В планах отличниц привести женщину на должность президента России...
В особенности инфекции является то, что она не реагирует на антибиотики.
Мы направим ФИФА верным курсом в чистый и прозрачный...
Свободный воду. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».